Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Давайте продолжаем. Пожалуйста, если есть возможность, попытаемся идти быстрее, потому что материал действительно еще очень большой объем впереди нас ожидает, концентрированный, и хотелось бы, если можно, пожалуйста, подчеркивать себе вопросы, которые возникают у вас, чтобы вы могли задавать, и чтобы было время для дискуссии. Значит, преобразование слушающих, скажем, именно во время, когда апостолы говорили в силе Духа Святого, значит, людей начиналось изнутри, так что они в сокрушении говорили, что нам делать, чтобы спастись? Ни одно чудо сотворенное, за исключением только одного из апостолов, привело в сокрушение. Остальное – страхи, беспокойство, удивление. Ни одно чудо не заставило людей, чтобы сказали, что нам делать, чтобы спастись. Вот это интересный момент. И вы помните, наверное, случай, когда Христос просто уже, улов рыбы был большой, да? Тогда Петр сказал, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Здесь сила слова, именно на этом нужно ставить акцент, друзья. Над этим нужно работать максимально. Если духовный младенец с самого начала именно наставить его на это, мы бы имели прекрасную церковь, мы бы имели прекрасных христиан. Евангелизация в мире, на Украине, куда намного успешнее бы пошла, не путем этих массовых, да, публичных, а путем именно передачи, спасибо большое, значит, путем передачи Царства Божия в силе Слова. И то в силе ни одного Билли Грэма, ни одного Виктора Гама, уважаю, люблю, слава Богу. Но а остальным что делать? Скажите, пожалуйста, что мы будем ждать праздники, будем ждать ангелов, чтобы кто-то приехал и возмутил воду? Мы понимаем, о чем мы говорим вот сейчас, почему больше и больше именно мое сердце рвется, чтобы убедить каждого из присутствующих, что каждому дано это право. Влиять на массы. Кстати, вот во время перерыва подошел брат, и я благодарю его за то, что я нуждаюсь действительно в таком подкреплении, и дал свидетельство. Я хочу ему передать, как раз оно уместно. Пожалуйста, поделись. Вот именно то, что пережил вчера. А сюда, пожалуйста, если можно.
Вчера было две евангелизации в школе, в школах, в двух селах. И именно почему подошел к Ивану Ивановичу, подтверждение его, скажем, информации, которую он нам передает, и те знания. Позавчера, помните, он рассказывал на примере сестры, когда она начала молиться, перед тем, как мы начали слушать слово. И вот, в принципе, всегда, когда я благовествую все эти 3 года, я молюсь в духе, вот, а в конце уже говорю, ну, а можно помолиться, если вы не против, и люди, да или нет. И вот вчера в первой школе, когда прошла евангелизация, дети попели, мы все закончили, и чувствую, Господь напомнил эти слова, и я просто вышел перед залом и начал молиться. Вот представьте, сидят дети, завучи, учителя, и я молюсь, и полная тишина, слышу, даже муха не летает. Вот, ну все, открыл глаза, ну, попрощались, встали и ушли. Во второй школе тоже закончили все, и опять дух побудил, я начал молиться, и слышу тук-тук-тук-тук, начинаю стучать лавки. Ну, я же закрытыми глазами молюсь, закончил, открываю глаза первый, и смотрю, все стоят, вся школа, представьте, вот так вот. И я потом спрашиваю, ну, те, кто были со мной, говорю, кто видел, откуда началось движение? И один говорит, я увидел, что завуч, раз, рукой показала и сама встала. Представляете? Перед Богом. Так что слава Господу. Давайте будем молиться в присутствии их, без ихнего разрешения.
Спасибо за это свидетельство. Я не стал бы, скажем, говорить о своей практике, и их немало было на Украине, в Болгарии это делаю. Просто к чему это говорю? Чтобы вы увидели, как Дух Святой содействует вам. Когда вы делаете святое дело, как Он на вашей стороне. Как он максимально влияет. А народ сегодня, Украина, все еще готовый и все еще готовы принимать влияние позитивное. И чем больше вы успеете больше, на большие массы повлиять именно позитивно через проповедь в силе слова, через молитву в силе слова. Иногда одна молитва, она может сыграть в тысячу раз большую роль, нежели наши лекции, наши проповеди призывные и прочее. Потому что там непосредственно влияет и действует Дух Святой. Непосредственно на совесть и сознание каждого человека. Каждый вслушивается как никогда. И как ни во что иное другое. Поэтому используйте, пожалуйста, этот метод. Я еще в те годы, еще только на заре перестройки, даже еще перестройки не было, эти методы уже использовал. Наблюдал, допустим, за скромностью, ну, это я не укоряю ни в коем случае там братьев, что идут куда-то в общественное место, ну, вы разрешите, не чуть ли заявление там подписать, а, это же неэтично, тут заявляйте себе. Понимаете, нас коммунисты так давили, размазали в плашмя, что мы подумали и продолжаем еще думать, что это нормально, чтобы мы действительно были теми, какими они нас сделали. А это не так. Если мы христиане, давайте посмотрим на Христа. Христос не спрашивал разрешения у священника, дайте мне помолиться перед Отцом, да, и то публично. Он не спрашивал разрешения у книжников и фарисеев. Он встал перед всеми, присутствуют и священники, и фарисеи, поднял руки, и, кстати, полезно не закрывать глаза. Поднять руки, поднять взор к небу глазами. Отче, благодарю Тебя за этих детей, которые Ты послал сюда. Пожалуйста, благослови их сердца, благослови их дома, благослови их судьбы. А там все в дрожь приходит, понимаете? Все содрогается. И все тогда только в себе. Аминь. Откуда знаешь, сколько душ пробужденных в это время Дух Святой начнет точку отсчета, чтобы не искали того Бога, кому ты молишься. Молишься с верою, с убеждением, молишься как знающего Бога, молишься как человек, который действительно не просто друг Богу, а одно целое с Богом. Вот эффективная евангелизация. А не так, ну, друзья, если вы имеете, вот если вы не против, вот мы христиане, мы как-то, вот понимаете ли, мы не можем, у нас такой устав, у нас такие правила, позвольте, пожалуйста, вот просто помолиться про себя и благословить вас. Ну, они скажут, ну, хорошо, если там тебе интересно там своему Богу помолиться, своему, но не нашему, помолись. Слова Христа, где говорит, что кто постыдится меня, того и я постыжусь. Они еще в молодости врезались сюда. Я, по принципу, еще по типу характера гиперактивный, я сказал, о, вот куда нужно направлять всю свою энергию. Вот куда. И вообще понятие скромности у меня есть идея, может быть, напишу немножко какой-то реферат, именно в чем мы должны проявлять скромность, а где мы должны быть гиперактивными и не скромничать прославлять Бога, не скромничать исповедовать имя Христа, не скромничать давать возможность Духу Святому реализовать себя через нас, через любые испытания, препятствия, на любых уровнях, независимо какой аудитории, стоять смело, как сыны царства, которым там так много, которые обладают таким богатством. Поэтому смелее, друзья, делайте, творите, а вы будете видеть потом внутри удовлетворение. Награда, она будет тут же ниспослана Богом. Внутреннее удовлетворение от того, что вы исполнили Его волю. Не постыдились, а прославили Его имя. Поэтому, благослови вас Бог, действуйте. Это ваше время. И не останавливайтесь. Именно Павел, увидев это, был восхищен Божьим планом. Не на третье небо, а Божьим планом. В первую очередь, он был восхищен Божьим планом и предпочел познание проявления этой силы внутри себя перед всем остальным, что он имел до этого. По его словам, ради этого познания он от всего отказался. Все почел за ссор. То есть силы Духа Святого, которая в первую очередь направлена к себе, в себе, чтобы поставить на место все это стыдливость, все это в кавычке скромность, все это в кавычках смирение, которое не что иное, как страх, боязливость и многое другое. Наблюдая за именно жизнью апостолов, какая характеристика была им дана, когда они вышли, видя их смелыми, да? Видя их дерзновение. И что узнавали, что они были с Иисусом? Они видели, что тот Иисус, который когда-то проповедовал смело, с дерзновением, не пугаясь никого и ничего, и ни перед кем не кланяясь, вот какого образа, как узнали, понимаете? Они увидели образа, то есть в поведении, в действии, в смелости, в мужестве, в силе слова, они узнали Христа. И будут продолжать узнавать нас, если мы будем являть этого Христа. Христа Спасителя, который не на картинке, не на иконах, не храмами названный, да, в домах величавых, а Христа Спасителя, который имеет желание постоянно реализовать себя через нас, через все наши естественные и духовные дары. Без проявления силы воскресения немыслимо выживание христианина на земле. Оно связано с постоянными трудностями и борьбой с воздействием мира. Кроме того, силы противления изнутри, от старой природы, совокупности греховного тела и необрезанной души или характера, направлены к умерщвлению нового человека, рожденного свыше. Пожалуйста, если можно, схемочку. Где дух, душа и тело, именно это противодействие, где дух противится плоти, плоть противится духу. Мы рассуждаем уже параллельно об этом, именно об этих процессах. Измученный внутренней борьбой со стороны природы, апостол Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам 7:24. Если бы не было силы, моментально приходящей на помощь христианство, давно бы исчезло, потому что помышления плотские – суть смерть. Римлянам 8:6. Бог не раз спасал каждого из нас, проявляя к нам жизнь особой любви, восстанавливая нас, потому что знает, что сами мы не можем справиться с трудностями и выжить. Он сопровождает нас как нянька, как любящая мать, и проявляет эту же силу воскресения. В случае, когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, мы читаем Иоанна 1:9, прощает и очищает нас от всякой неправды. Вот это состояние, стоп, вот здесь. Вот это состояние рожденного свыше человека, духа, это вот та внутренняя борьба, которая раскрывает ее Павел. Это внутренняя борьба, когда внутреннее, я не говорю уже влияние мира, я говорю именно о влиянии старой природы, которая настолько оказалась агрессивным, как натравленная собака против рожденного внутри. Потому что здесь еще присутствует грех, страсти. Здесь еще присутствует закон греха и смерти именно в теле. И он перенесен плотью в Царство Божие. Через плоть он вошел в Царство Божие. Он воздействует против нового закона, это закона Духа Жизни, и не хочет дать ему развитие. Знаете почему? Потому что он видит, что если Дух будет развиваться, расширяться, то тогда ему смерть. Знает на подсознательном уровне, знает, чует, интуитивно, инстинктивно, как бы мы здесь ни называли, понимает, что здесь для него заложен динамит, смерть. Смерть почему? Потому что здесь грех. А дух имеет цель уничтожить грех. Основание берем где? Сын человеческий пришел для чего? Чтобы уничтожить грех, да? Так мы читаем. Он пришел уничтожить грех. А кого мы приняли? Сына Божьего. Так вы понимаете, это такое столкновение двух сил, полностью диаметрально противоположных, что ни о каком примирении речи не может быть, ни о каком компромиссе не может быть речь. Грех понял. Извините, что я так как будто одушевленно его раскрываю. Я так это самое, объясняюсь, но и Писание тоже так говорит. То есть грех и старая природа имеет интуитивно не просто чувство, но на подсознательном уровне понимает, что у Христа нет, как и не было компромисса. Точно так же, когда Он был во плоти, и грех хотел Его зацепить, и где-то на чем-то поймать, чтобы был какой-то компромисс, да? Лукавые, нечистые духи подкатывали, люди подкатывали, для того, чтобы все-таки была какая-то сделка, и не успели заключить сделку. Не получилось. Именно в этом их победа Христа была именно проявлена, что не успели. Это переносится исторически. Эта весть разносится по всей вселенной, во все годы, во все периоды, что у Христа нет компромисса. И если не было компромисса во плоти, в теле, то не будет компромисса и здесь. Поэтому все поднимается на дыбы. О, здесь поселился тот, кто на Голгофе победил окончательно грех. Значит, что? Единственное, братва, собирайся. Или мы, или он нас. Военные, которые слушают, понимают, о чем речь идет. Знаешь, что такое военная тактика и что такое стратегия? Или мы, или он. Тут по-другому не может быть. Нет сделки. Поэтому именно находясь на этом уровне, наш дух постоянно нуждается в исполнении силы Духа Святого, о котором мы еще будем говорить. Только благодаря силе воскресения, силе действия именно Духа Святого внутри нас мы еще уцелели. И знаете почему? Потому что не все мы, когда будем говорить именно о младенчестве, периоде младенчества, осознаем до конца, осознаем значение сораспятия. То есть можем употребить закон этот и эту истину о сораспятии. И вот именно подобно, как родители заботятся о детях своих с целью, чтобы защитить их от улицы, защитить их от всякой опасности, да, от всякой агрессивной силы, которая направлена к ним, и они, что, беззащитны, они ничего не могут сделать. Точно так же, особенно первого этапа духовной жизни, Бог действует через силу Духа Святого, не автоматически, а именно по своему благоволению. Он действует и умножает благодать на благодать нам, еще несмышленным, неспособным, непонятным, наивным, глупым, я бы сказал порою, но дети Божии, которые запутываются то там, то тут, то там ляпнут, то там самое залезут. Он, Бог, всегда как любящая мать, хватает, берет и что делает? И укрепляет нас. Это величайшая милость. Приходят годы, когда люди начинают прозревать и понимать, что действительно, как Павел выразился, все могу, видите, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. Он усвоил, он осознал, он пересмотрел начало своей духовной жизни и конец. И тогда он понял, кто оказался тот, который помог ему выдержать весь этот натиск старой природы, весь этот натиск мира сего и весь этот натиск духов злобы поднебесной. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, от которого исходит именно эта сила. Сила Духа Святого, сила воскресения. Когда человек в своих согрешениях остывает, усыпает духовно и даже доходит до состояния мертвости, то и тогда для него существует чудесная истина, о которой говорит апостол Павел: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». Ефесянам 5:14. Не могут быть оправданы те, которые согрешают, ступили, отпали и считают, что Бог их уже не простит, и им уже ничто не поможет. Им может помочь новое, мощное проявление воскрешающей силы Христа, которое Бог дает по желанию человека. Оно восстанавливает человека, обновляет его дух, дает ему новый приток жизни – Давид молится: «Сердце чистое сотвори в небе Божие, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 51, 12. Не чудо ли это? Кто мог бы поднять истоптанную, измученную, обессиленную, израненную и в неравной борьбе человеческую душу, кроме любящего и милующего Бога, протягивающего сильную руку для восстановления и создания того, что было разрушено? История с разрушением, восстановлением храма – это свидетельство тому, что если Бог и допускает разрушение, Он же что и побуждает даже через языческих царей восстановить храм. Дает указы, дает приказы, и храм восстанавливается. Это тоже чудесный образ, это чудесная надежда для тех, которые говорят себе: «Все, я больше out», и капитулируют без того, чтобы иметь на это основание. Только тот, кто оценил эту истину и осознал в себе самом проявление этой силы воскресения, сможет воспользоваться ею, реализуя ее на окружающий мир. Она будет проявляться как сила, возрождающая другие души, как сила, воздействующая на духовный демонический мир в процессе освобождения от власти нечистых духов, как сила, проявляющая чудеса и знамения, когда это необходимо Богу, а не людям, желающих сенсации. Вчера подошли, ну, как обычно, каждый день, и тоже заказы, заявки. Вы бы не могли прийти помолиться, там одна сестра, та-та-та-та. Я говорю: там служители есть. Не, но а вы? Я говорю: нет. Заявки, понимаете? Не ловитесь и вы, пожалуйста. Если Бог благословит вас один или два раза где-то, да, пожалуйста, не бегите по заявкам. Сперва испытайте, проверьте. Почему? Потому что вы должны помнить, что если Бог вас даже употребил раз или два, или 10 раз, каком бы ни было направлении в служении, и вы это увидели, да, запомните, не вы это делали, это сила Духа Святого. И только тогда, когда Он вас ведет, вы идите, тогда будет проявлена сила. Но тогда, когда сами побежали, то Он скажет: я не посылал их. Потому что вы нарушаете даже правила этики. Поэтому эти вещи, пожалуйста, тоже нужно помнить. Это тоже законы Царства Божьего. Это статья номер 1, номер 2, или там, скажем, статья 34 закона Царства Божьего. Примерно говорю, да? Не лезь, не беги. Не лезь туда, куда не надо. Не беги туда, куда тебя не посылают. И не пренебрегай теми, кого Бог должен употребить. Не думай, что все только ты можешь. Очень много, что там можно написать именно в этой конституции, которая не написана чернилами, но что написано, как сказано, в сердцах, на скрижале сердца. Кем? Самим Богом. И нужно изучать этот закон. И нужно вслушиваться в этот закон. Вопросы есть? Да, слушаю.
Библия нам описывает здесь состояние человека душевное, то есть человека, не имеющего Духа Божия, и духовного и плотского. То есть возрожденный человек, он духовный и плотской, может быть, по мышлению плотские системы. Вопрос такой. Можем ли мы, или есть ли что-то общее между душевным человеком, у которого нет Духа Божия, и он не имеет правильное представление, он находится в смерти, то есть, ну, как бы, в рассоединении с Богом. И человека плотского, который помышляет неправильно, суть смерти, его конечный результат. Есть ли что-то вообще? Или так как в нем Дух Святой, ну, есть ли какая-то разница или вообще? Или есть...
Все зависит от стадии отступления и перехода, от падения к падению. Все зависит от стадии. Все будет зависеть от того, откуда он начал скатываться и докуда он дошел. И может дойти до точки, где сказано: не просто ты мертв, ты носишь имя, будто жив, а ты мертв, да? Но и может достичь до духовной смерти. Лично мое убеждение, духовная смерть, она реальна. И это не моя философия. Это Священное Писание говорит об этом. Обычно тот, кто похулил Духа Святого, о стадии греч не может быть. Поэтому говорю, все говорит о степенях. Я когда-то говорил здесь именно о степени отступления. Сказанное Богом, оно сказано раз и навсегда. И я думаю, что там, где Христос говорит, что «а кто похулит Духа Святого, тому не простится ни в сём веке, ни в будущем», это как раз последняя стадия полной духовной смерти, где уже нет возврата. Как? Не только, не-не-не, там есть больше. Это только часть. Танатос – это разделение. Почему Давид молится, «Духа твоего не отнимай от меня»?
Значит, не на ступеньках остался, а...
Но, видите, сожалею, но это другая тема. Есть схема, я вас здесь говорил, прослушайте ее, пожалуйста. Я дал четкое, ясное определение по этому вопросу. Не можем возвращаться назад, сожалею. Это отдельная тема, которая час займет. У нас мы должны идти вперед. Я думаю, достаточно на этом уровне, брат, ответ на этом уровне достаточно. Все. Вопрос был один, должен был получить ответ именно так. А дальше идти другая тема. Так, друзья, идемте дальше. Есть еще вопрос или нет? Да? Да.
У меня вопрос по силе Духа Святого, да?
Да.
Это правильно, не такое, что сила Духа Святого, она... приходит и уходит, то есть на определенное время наделяется, или она есть постоянно.
Она постоянная величина присутствует в нас, но проявляется в нужный момент.
То есть она приходит вместе с Духом Святым, она постоянно...
Постоянно. Это сила Духа Святого, это сила воскресения, это сила Христа, это сила Троицы.
Тут она в определенные моменты Бог использует, да?
Да, вот сейчас мы будем говорить об исполнении Духом Святым, как раз о механизме, как это проявляется. И механизма. А так, она всегда присутствует. Но по мере того, насколько человек умеет не раскодировать и распечатать, скажем так, мистически, да? О, открыл атомную энергию. Нет, не так. А вот по мере того, насколько человек посвящает себя и имеет острую нужду в том, чтобы Бог поддержал, вот именно по мере этого она и проявляется. Это, например, даже и случай с Петром уместно привести, да? Пошел, сила была показана четко и ясно. Рука Христа... образно буду говорить, была под его стопами. Он вступает, его снизу твердое основание, да? Начал тянуть. И в этой ситуации, когда начал тянуть по причине сомнения, да? И в этой ситуации он не оставлен утонуть. Но опять была явлена сила, но только уже с другой стороны, по другой траектории, да? Уже была подана рука видимая, то была невидимая, а уже была подана видимая рука, которую он взял, вытащил его и сказал, чего ты усомнился. И в тех случаях, и в других случаях это сила, проявление сил. Как мы рассматривали. И тогда, когда ты идешь верою, исполненный Духом Святым, и Бог употребляет действительно и для совершения чудес и знамений, да? И даже тогда, когда ты уже тонешь, и казалось бы, все, но кричишь в душе, не хочешь тонуть, Господи, помоги! А Он тебе протягивает руку и поднимает. То, о чем мы говорили. То есть воскрешает тебя заново, заново восстанавливает, заново, заново. То есть никогда не даст тебе... истинно погибнуть. Но тут вопрос доверия, вопрос желания, вопрос стремления. Самое главное – это фокус нашего внимания. Самое главное – фокус внимания. То есть, если я... Ни одного у нас никогда не будет и не было ни у кого. Это траектория успешной духовной жизни. Как начал, и все. Без преткновений, без падений, без проблем, без уклонений влево-вправо. От отличник во всем. Нет такого. У всех у нас есть опыт вот этого медленного возрастания, по 45 градусов так будем определять, да? Но на всем этом уровне всегда подъемы, спуски, подъемы, спуски, подъемы, спуски. И мы всегда испытываем именно это колебание. И там мы всегда видим Божью руку. Божью руку. Но самое главное, что у нас есть цель выше горизонта. Выше горизонта у нас цель. И мы идем к цели. А уже вот эта рельефность, мы ее преодолеваем с Божьей помощью, с Божьей силой, при Божьем содействии. Используя все средства обетований Божьих, которые заложены в Священном Писании. Исполнение Духом Святым. И по молитве их, мы читаем в Деянии апостола 4:31, «поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Говоря о крещении Духом Святым, не можем не затронуть тему об исполнении им. Святой Дух дается нам не для наслаждения, не для эгоистического удовлетворения наших чувств. Заметьте, в день Пятидесятницы ученики исполнились им, чтобы делать Божие дело, то есть проповедовать. А это весьма нелегко. В Евангелии написано, что первая церковь переживала исполнение Духом Святым. Мы должны знать, что исполнению предшествует какая-то проблема. Правильный путь к исполнению Святым Духом найдем в одном маленьком событии из книги Деяний апостолов. В первой церкви возникла проблема. Вспыхнуло недовольство по поводу ежедневного раздаяния потребностей. Гуманитарная помощь, которая и в наших церквах проблемы. Вспыхнуло недовольство по поводу ежедневного раздаяния потребностей социальной кухни. Вспыхнуло недовольство по поводу и других вопросов, которые рассматривались. И тогда апостолы решили: «Братья, выберите из среды вашей 7 человек, изведанных, исполненных Духом Святого». Кстати, вот сейчас, пожалуйста, зафиксируйте именно вот это понятие «исполненных», «исполнился», «исполняется». Давайте мы сейчас рассмотрим, что это за действие Бога. Что это за процесс? Если мы усвоим его и будем иметь особое благословение, и будем упражнять, и будем рады, и счастливы, и торжествовать. Если мы его не усвоим, будут провалы, просто неуспехи в нашей духовной жизни. И будем действительно, ну так, всегда ожидающими, чтобы исполниться, и после того, когда исполнится, тогда уже будем действовать. Это опять-таки, еще раз говорю, законы харизматии и псевдодуховности. Нам опять пропихнули, люди ли, демоны ли, кто бы то ни было, пропихнули другой закон исполнения Духом Святым. Прослушайте то, о чем говорит Библия, о тех законах, которые Библия раскрывает и которые действовали у апостолов, которые действуют сегодня и у нас. Заметьте само слово «исполненный Духа Святого». Далее. Для решения проблемы, мешающей развитию церкви. Бог употребил людей, исполненных Духом Святым, и благодать Божия, сказано, продолжила свое распространение на окружающие народы. Но Святой Дух действует не только в коллективном плане, в среде собрания. Стефан, первый мученик за Христа, по какой-то причине оказался отделенным от церкви, когда возник спор с противниками Христа. Они, мы читаем, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. То есть он присутствовал, этот дух. Деяния апостолов 6:10. Едва ли обыкновенная человеческая мудрость могла бы победить в этом споре. Стефан был исполнен Святого Духа, и никто не мог противостоять ему. Именно в этом они чувствовали отпор, и то серьезный отпор. Они видели сверхъестественную силу не глазами вначале, а что в другом. Они испытывали именно противодействие. Не агрессивное, конечно, а именно противостояние силе Духа. Далее. Стефан был исполнен Святого Духа, и никто не мог противостоять ему. И в самый страшный момент, когда его начали побивать камнями, он остался непоколебим. Дух Святой исполнил его и наполнил его последнюю минуту чудной радостью от увиденной в отверстых небесах Божьей славы. Тело Стефана было уничтожено, дух его остался непобедим. Церковь не просто высоконравственное общество. Член церкви коренным образом отличается от других нравственно возвышенных людей. Различие выражено в словах Христа. «Верующий меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит». Иоанна 14:12. Но давайте немножко остановимся на процессе случая с Стефаном. Где схема? Пожалуйста. В отношении исполнения. Как вы думаете, Что происходит с христианином, который исполнен Духом Святым, и мы читаем еще, о Стефане, будучи исполнен Духом Святым, впоследствии, когда его начали побивать камнями, там опять написано, и исполнился Духа Святого и увидел, что Христа одесную. Как вы думаете, в это время к Стефану, к этому духу, который он имел, еще сверху еще налилось или что-то другое произошло? Как? Таэминь. Вот неправильная практика и неправильное понимание людей, что, будучи имеющие Духа Святого, мы еще хотим, чтобы сверху еще наполнилось. И вот волна спустилась, и вот я ощутил, что очередная волна спустилась, и я пошел. И пока она не спустится, я не пойду. Вот это неправильный опять опыт, неправильная практика, и это псевдодуховность. Фактически один и тот же дух, который уже был в Стефане, он раскрывался этапами. Первый этап он дал понять окружающим в явлении силы слова. Второй этап, когда внешнее давление, что усилилось так, что и камни побежали, то есть вот самое, полетели, что происходит. Следующий этап раскрытия Духа Святого в нем. И поэтому употребляет слово «исполнился». То есть Дух Святой, находящийся в нем, раскрыл себя еще более, еще с большей славы, так, что они видели лицо его, как лицо ангела. И еще что было? Ему еще дано было откровение, так что он мог увидеть небо отверстое. И спокойно, и с радостью, мало того еще, последнее, кульминация особой силы Духа, когда первый человек после Христа сказал: «Прости им, Отче, ибо они знают, что творят». Фактически, если говорить о силе Духа Святого и о проявлении силы Духа Святого в этом человеке, далеко самая высшая точка не факт, когда он проповедовал, они не могли устоять и противостоять слову. Далеко не то, что сияло его лицо, как сияло лицо ангела. Далеко не то, что он увидел одесную. Не в этом проявляется сила Духа Святого. Сила Духа Святого проявилась в словах, не вырванных сквозь зубов: «Господи, прости им». Но слова, которые с полной победой старой природы, полного сораспятия, полного умирания для гнева, раздражения, для возмездия, для воздаяния, для обиды, огорчения. Все то, что могло проработать в этой старой природе, отсюда исходить, вот отсюда и сойти, для того, чтобы вырвалось наружу, и чтобы он согрешил, так как пытался враг душ человечества, сатана, именно вынудить Христа, чтобы он согрешил, точно так же там была такая температура искушения, понимаете, чтобы он согрешил в слове. Однако сила Духа Святого очередной раз проявилась так, что его дух в один миг стеснил старую природу, прижал полностью к стенке или к стенкам креста деревянным, полностью распял. И там в совершенстве проявилась сила Духа, где он сказал: «Прости им, Отче, ибо они не знают, что творят». И это была кульминация победы, кульминация торжества Духа Святого и человеческого Духа. Вот где исполненный Духом Святым. Вот кульминация. Это тебе не взлететь на самолете с ворованными деньгами. Это тебе не собрать толпу и облапошивать их с колясками и прочими. Это тебе не дуть в микрофон и опрокидывать людей силою магии и нечистыми силами через демонические, еще раз говорю, силы. Это не сила Духа Святого. Это демоны. Это не та манипуляция. Это не гипноз. Если же кто-то претендует об апостольстве, то он может быть признан в кавычке только тогда, подобно как Стефан, вот в этой борьбе, вот в этой битве, вот на этой вершине взойдя, именно на эту высоту исполнения Духа Святого, где он успел сказать: «Прости им, Отче, ибо не знают, что творят. Этому нужно учиться, к этому нужно идти, готовиться. И не каждый может справиться с этим. Только исполненный Духом Святым. Что, сестра? Вы знаете, звучит хорошо, красиво. Да, да, сестра, этот стих. Но еще раз говорю, заметьте, эти слова, они говорят нам многое. Но когда начинается процесс, то там внутри что-то происходит. Там такая борьба. Еще раз говорю, там такая борьба. Поэтому тут нам на помощь и сила Духа Святого. Вот где исполнение Духом Святым работает. Да, пожалуйста.
Вопрос, а исполнение это происходит от Господа или надо...
Нет, нет, от Господа. Бог дает. Давайте дальше, вот как раз иду и объяснение. Минуточку. Хорошо, давайте я попытаюсь, продолжим. Церковь не просто высоконравственное общество. Член церкви коренным образом отличается от других нравственно возвышенных людей. Различие выражено в словах Христа. «Верующий в меня, дела, которые творю, я и он сотворит, и больше сих сотворит». Христианин должен делать дела, угодные Христу. В сущности, исполненный Духом Святым человек не может делать что-то неугодное Богу. И только желающий творить Божьи дела. В каждой конкретной ситуации для совершения этих дел будет исполнен Духом Святым. То есть, в первую очередь, если у меня миссия, я ее вижу, я иду, ее делаю, и только после этого Бог сопровождает нас этим явлением, исполняя нас Духом Святым. В случае, как мы видим и со Стефаном. Еще далее. Пожалуйста, этот момент, друзья, он очень важен для дальнейшего нашего успешного служения. Поэтому, пожалуйста, здесь я остановлюсь, потому что я бы хотел, чтобы это работало в вашей жизни. Это очень важный механизм. Однажды усвоив его и испытав его на себе, вы никогда не откажетесь. Вы поймете действительно не просто, насколько вы зависимы, но насколько Бог верен именно своим обетованием. Пожалуйста, я посвящаю время вам. Не по одному, извините. Да. Да. Вот да, пожалуйста, найдите место. Что они стали и просили, Господи, исполни нас Духом Святым. Вот опять-таки пятидесятничество. Если христианин становится на коленях и начинает просить исполнения Духом Святым, то заведомо будьте уверены, что эта цель для того, чтобы снизошла волна, переживание, особая эйфория, особое чувство, чтобы он испытал на себе, что действительно Бог благоволит, да? Что действительно, вот он наполнился, и потом раз и побежал. Значит, друзья, это не библейский метод. Но когда христианин даже и становится на молитвах, будучи понуждаем Духом Святым, по причине, скажем, проблемы, нужды, противостояния, борьбы духовной и прочее, стоит в проломе и молится. И молится не на полный, потому что я погибну, да? Но стоит и молится, и представляет нужду, тогда уже Бог наполняет и переполняет. Тогда уже после сотворенной молитвы, целенаправленной, конкретной, христианин становится с ног преображенным, наполненным и исполненным и идет. Но это не была самоцель. Понимаете? Это может быть, допустим, во время молитвы, но во время молитвы он может и не испытать ничего, и не почувствовать ничего. Мы не регулируем эти процессы, они не нам даны. И не по нашим молитвам это. Поэтому Павел говорит, исполняйтесь Духом Святым, чем, как? Поя, воспевая в сердцах ваших Господу. Проповедуя. То есть вы делаете свое дело, к чему вы предназначены. Как левиты были предназначены. Вы идите и что? Трубите трубами и кругодите вокруг Иерихона. Не ваше дело. Не трогайте. Не надо вам ни лестницы, да? Не эти орудия, вот, чтобы кидали эти самые камни. Это не ваше дело. Ваше дело. Выходите, обходите и славьте Господа. Все. Это ваше дело. А уже мое дело изнутри. Давануть. И стены упали изнутри на внешнюю сторону. По сегодняшний день история свидетельствует об этом, да? Вот где, опять-таки, закон Божий. Законы Царства Божия, они не вписываются в законы логики. И поэтому мы часто поддаемся, ага, прежде чем мне пойти проповедовать, значит, я должен сперва исполниться Духом Святым. И вот если я наполнился Духом Святым, я иду и начинаю проповедовать. И 100% уверен, что будет благословение. Дорогой мой, ошибка. Ты должен стоять на коленях не с целью исполниться Духом Святым, чтобы удивить народ, но в смирении, в кротости, прося сокрушения, умиления и очищения, прося откровения, водительства Бога, чтобы ты действительно мог донести Слово по воле Божией, и чтобы меньше было твое, и чтобы было больше Божьего, да? А там он уже, когда Бог видит, какова твоя цель, какие твои мотивы, насколько они чистые, насколько они соответствуют Писанию, тогда говорит, ну, этого человека не поддержать, это просто я себе не могу позволить. Да. То есть, фактически, наша задача – это искать Бога, искать Его присутствие. Не искать исполнение, а присутствие. Мы говорили в эти дни, то есть, стремиться в присутствие Божие, любя Бога. Опять-таки, вопрос здесь, смотрите. Если мы только начинаем идти к Богу, чтобы Он сперва исполнил нас Духом Святым, и после этого мы шли и делали Его дело, мы становимся на позицию старшего брата. Дай мне Твое, чтобы я сделал Твое дело. То есть, я буду делать Твое дело при условии. А Бог говорит по-другому. Открой уста, и я наполню их. Не думайте, что вам говорить и что сказать, когда поведут вас. Ты идешь исполнить волю Божию для того, чтобы что? Засвидетельствовать обо мне. Ибо в тот час, что? Дух Отца вашего Небесного, что сделает? Он даст вам, что говорить и как говорить. Заметьте, это забота Бога. Это не твоя забота. И здесь вопрос проблемы веры. Вот если уже говорим о вере, да? Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Или ты имеешь готовность исполнить волю Божию, на основании Писания у тебя чистые мотивы, и всегда ищи чистые мотивы. Самое главное, проверяй свои мотивы. Если у тебя чистые мотивы, и ты идешь для того, чтобы прославить Бога, запомни, Бог никогда не оставит тебя посрамленным. И если ты имеешь цель Его прославить, Он никогда не оставит тебя посрамленным. И убедить тебя в том, что никогда не оставит посрамленным, у Него есть средства, Он исполнит тебя Духом Святым, ты будешь удивляться, откуда эти знания. Люди будут говорить, слушай, откуда эта мудрость, откуда это знание? И как мы позавчера слышали, что? Да вам нужно, извините, вот эти речи должны быть, они должны стать этим самым общим достоянием. Вот, видите, они улавливают что-то сверхъестественное, оно очень важное. Перерыв.
Библиотека Церкви Храм Спасения располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslova.info.